годы великой жизни. Документы биографии Владимира Ильича Ленина. Год 1919.
Осень 19-го года.
Вспоминает Надежда Константиновна Крупская. Вторая половина 1919 года была еще тяжелее первой. Особенно тяжелы были сентябрь, октябрь, начало ноября. Гражданская война разгоралась. Колчак был побежден, но белые решили овладеть центрами советской власти – Москвой и Питером. С юга стал надвигаться Деникин, захвативший ряд важнейших пунктов на Украине. С запада стал продвигаться Юденич, подошел уже было к самому Питеру. В конце ноября в Петрограде была вскрыта контрреволюционная организация, связанная с Юденичем и субсидировавшаяся Антантой. Все время, пока побеждали Деникин и Юденич, на имя Владимира Ильича приходила масса анонимных писем, содержавших в себе ругань, угрозы. Интеллигенция еще колебалась. На сторону советской власти перешли лишь передовые ее слои с Тимирязевым во главе. Анархисты, поддержанные эсерами, 25 сентября устроили в помещении МК РКПБ в Леонтьевском переулке взрыв, во время которого погиб ряд наших товарищей. Кругом свирепствовали голод, нищета. И хоть ни на минуту не ослабевала у Ильича уверенность в победе, но работал он с утра до вечера. Громадная забота не давала ему спать. Бывало, проснется ночью, встанет, начнет проверять по телефону, выполнено ли то или иное его распоряжение. Надумает телеграмму добавочную послать. Я в эти горячие месяцы видела его меньше обыкновенного. В кабинет заходить не по делу я стеснялась. Боялась помешать работе.
Чтобы ярче представить себе все многообразие дел и проблем, которыми Ленин занимался осенью 19-го года, назовем коротко только некоторые из них.
Почти каждый день с участием Ленина проходили заседания Совнаркома, Политбюро ЦК партии, Совета обороны, на которых решались десятки неотложных политических, экономических, военных, международных вопросов.
Ленин пишет в это время статьи «Как буржуазия использует ренегатов», «Пример петроградских рабочих», «Государство рабочих и партийная неделя», «Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата», «Два года советской власти», многочисленные письма иностранным коммунистам, письмо американским рабочим.
Ленин выступает на 4-й Московской общегородской беспартийной конференции работниц, на совещании коммунистических фракций Центра Союза и Наркомата продовольствия, перед мобилизованными рабочими коммунистами разных губерний, перед уходящими на фронт слушателями Свердловского университета, произносит речи на соединенном заседании в ЦИК Московского совета ВЦСПС, посвященном двухлетней годовщине Октябрьской революции, на первом съезде земледельческих коммун и сельскохозяйственных артелей.
Ленин руководит работой 8-й Всероссийской конференции РКП большевиков и выступает с докладами и речами на 7-м Всероссийском съезде Советов.
Ленин подписывает декреты и постановления Совнаркома.
Ленин беседует с Альминским о необходимости борьбы с волокитой и бюрократизмом в советском аппарате, с членом правления главтекстиля Беляковым о работе текстильной промышленности, с Куйбышевым и Фрунзе о положении в Туркестане, встречается с послом Афганистана, с американскими корреспондентами нескольких газет, беседует с уезжающим на фронт Калининым, с командующим 5-й армией Тухачевским о положении на фронте, с инженерами-специалистами по добыче нефти, с Крыжановским о значении торфа в топливном балансе страны.
Этот перечень можно было бы увеличить во много раз.
Из речи Ленина перед слушателями Свердловского университета 24 октября. Товарищи, вы знаете, что сегодня собрало нас вместе не только желание отпраздновать окончание большинством из вас курсов советской школы, но также то обстоятельство, что около половины всего вашего выпуска приняло решение отправиться на фронт для того, чтобы оказать новую, экстраординарную и существенную помощь борющимся на фронте войскам. Для тех, кто отправляется на фронт как представители рабочих и крестьян, выбора быть не может. Их лозунг должен быть «Смерть или победа». Каждый из вас должен уметь подойти к самым отсталым, самым неразвитым красноармейцам, чтобы самым понятным языком с точки зрения человека трудящегося объяснить положение, помочь им в трудную минуту, устранить всякое колебание, научить их бороться с многочисленными проявлениями саботажа, вялости, обмана или измены. Кроме личной смелости, советская власть ждет от вас, чтобы вы оказали всестороннюю помощь этим массам.
Москва, товарищу Ленину. Мы, крестьяне-середняки, и беднота деревни Добрина Раковской волости Зубцовского уезда на общем собрании постановили, принимая во внимание, что империалисты всех стран поставили своей задачей задушить всемирную социалистическую революцию, уморить голодом нашу непобедимую Красную армию, мы, крестьяне деревни Добрина, убедительно просим не идти ни на какие уступки всемирным хищникам чужого труда, англо-французским и американским капиталистам. И, идя на помощь Красной армии, посылаем в ваше распоряжение 37 пудов овса и 6,5 пудов ржи. Это собрано нами добровольно. И впредь просим вас надеяться, что крестьяне-середняки и беднота деревни Добрина будут всеми силами помогать своему дорогому рабоче-крестьянскому правительству. С товарищеским приветом.
Товарищу Ленину, великий вождь освобождающегося человечества, мы, рабоче-крестьянская молодежь, собравшийся на свой первый Рязанский губернский съезд, горячо приветствуем вас и в вашем лице весь мировой пролетариат, идущий к последнему решительному бою со своими классовыми угнетателями. В этот торжественный момент мы заявляем, что мировой буржуазии не удастся задушить социальной революции, так как на помощь старшим борцам идет грозной стеной молодая, бесчисленная коммунистическая рать. Первый Рязанский губернский съезд РКСМ.
Из воспоминаний Лидии Александровны Фотиевой, члена партии с 1904 года, секретаря Ленина. Документальная запись.
Замечательным качеством Ленина была его неизменная бодрость и жизнерадостность. Уныние было ему чуждо. Жизнерадостность и бодрость Владимира Ильича распространялась на окружающих, и все около него жили ярко, работали с воодушевлением, радостным. Владимир Ильич всегда был лучше всех осведомлен о том, что делается в стране, о всех настроениях, нуждах, чаяниях, надеждах всех слоев населения нашей огромной Родины. Одним из источников, из которого он черпал эту осведомленность, был прием посетителей. Принимал он всегда точно назначенное время, не заставляя ждать ни одной минуты. Слушая посетителя, Владимир сопоставлял полученные сведения с тем, что он знал раньше, анализировал их, обобщал, делал выводы. И по незаметным для других признакам умел уловить самое основное. Была замечательная черта у Владимира Ильича. Это умение уважать и ценить чувство собственного достоинства каждого человека. Никогда Владимир Ильич никого не обижал, не оскорблял. Он считал недостойным быть невежливым, грубым, особенно с тем, кто стоит ниже по положению и не смеет ответить. Кристальная нравственная чистотой, простотой и правдивостью проникнут весь духовный облик Ленина. С презрением относился он ко всякой фальши, лжи, лицемерию, подхалимству. Он ненавидел мещанство, обывательщину, вторжение в чужую интимную жизнь, сплетню. Эти качества были немыслимы в его окружении. Каждый знал, что кроме презрения эти качества не встретят ничего у Владимира Ильича.
Из воспоминаний бывшего комиссара 151-го госпиталя в Москве товарища Семенова. Встреча, о которой рассказывает товарищ Семенов, произошла осенью 19-го года. Часов в 6 вечера к подъезду госпиталя подъехала автомашина. Из нее вышли Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская. Владимир Ильич и Надежда Константиновна интересовались положением больных и раненых. Ленин задавал вопросы. Как чувствуют себя красноармейцы? Много ли раненых командиров? Как кормят больных? Где получаем продукты? Во что одеваем выздоравливающих, когда они выписываются? После ужина в красном уголке собрались все раненые. Даже некоторых тяжело больных по их требованию пришлось принести сюда на носилках. Ленина встретили бурными аплодисментами. Владимир Ильич вышел вперед и сказал: «Дорогие товарищи, я рад побеседовать с вами, узнать о ваших нуждах, рассказать вам о положении республики». Полтора часа продолжалась оживленная беседа Ленина с красноармейцами. Владимир Ильич рассказал об успехах нашей армии на фронте, о разгроме Юденича под Петроградом и первых победах над войсками Деникина. После выступления Владимир Ильич Ленин тепло распрощался с больными и ранеными красноармейцами, пожелал им скорейшего выздоровления. Но он не уехал из госпиталя. Ленин внимательно просмотрел список тяжело больных и, взглянув на часы, заметил, что хотя времени осталось мало, все же он зайдет к ним, и прошел по палатам. Затем Владимир Ильич с Надеждой Константиновной и товарищем Семашко уехали. А вскоре вышел специальный декрет Совнаркома о создании чрезвычайной комиссии по улучшению дела в военных госпиталях и об обеспечении больных и раненых красноармейцев.
Несколько телеграмм, записок и писем Ленина этого периода. В Тулу. Председателю городского совета Каминскому. Возмутительно промедление, допущенное вами и другими ответственными работниками с погрузкой кавалерии. Представьте мне немедленно объяснение причин допущенного замедления. Я привлеку виновных к строжайшей ответственности. Требую ускорить погрузку изо всех сил. Председатель Совета обороны Ленин. Петроград, Смольный. Комиссариат продовольствия заявляет: с 16 октября отправлено в Петроград из Москвы и Нижнего 114 вагонов хлеба, и сегодня отправляется 85 разного продовольствия. Отправляется сегодня 2000 пудов растительного масла и 300 животного. Завтра 5 вагонов мясных консервов и 1 в Бологое. Дается распоряжение срочно отправить из Вологды 5000 пудов мяса живым скотом. У Бадаева есть 1000 пудов растительного масла. Ленин. Записка к Рыжижановскому. Глеб Максимилианович, меня очень заинтересовало ваше сообщение о торфе. Не напишите ли статьи об этом в «Экономическую жизнь» и затем брошюркой или в журнал? Необходимо обсудить вопрос в печати. Вот где запасы торфа. Миллиарды, его тепловая ценность, его местонахождение под Москвой, Московская область, его легкость добывания сравнительно с углем, сланцем и прочее. Вот где база для электрификации во столько-то раз при теперешних электрических станциях. Дайте итоги вашего доклада, приложите карту торфа, краткие расчеты суммарные. необходимо тотчас двинуть вопрос в печать. Ваш Ленин.
Во второй половине 1919 года по решению 8-го съезда РКПБ проходила перерегистрация членов партии, а затем прием в партию новых членов – рабочих, крестьян, красноармейцев, матросов. По всей стране прошла партийная неделя. В результате ее ряды РКПБ пополнили сотнями тысяч лучших представителей трудового народа республики.
Из статьи Ленина «Итоги партийной недели в Москве и наши задачи». В Москве во время партийной недели записалось в партию 13 600 человек. Это успех громадный. Вся буржуазия, и особенно мелкая городская буржуазия, включая горюющих о потере своего привилегированного господского положения специалистов, чиновников, служащих, вся эта публика как раз в последнее время, как раз в течение партийной недели в Москве, из кожи вон лезла, чтобы сеять панику, чтобы пророчить советской власти близкую гибель, Деникину близкую победу. И тем не менее, из пролетарской массы, которая знала все трудности, тяжести, опасности, связанные как раз теперь со званием и должностью коммунистов, поднялись тысячи и тысячи для подкрепления партии коммунистов, для взятия на себя столь невероятно трудного бремени государственного управления. Успех советской власти, успех нашей партии прямо-таки замечательный.
Признание Раймонда Робинса, американского общественного деятеля, 1919 год. Повсюду в России я видел, как возникала новая система советов, которая связывала воедино огромные массы народа. Сторонниками большевизма является 93% населения, и лишь только 7% сочувствует старому режиму. Во всех отношениях Америка выказала полнейшую неспособность в области своей политики в России, нагромождая ошибку на ошибку и стараясь прикрыть ложью результаты глупости. Настало время ознакомиться с фактами и идеями большевизма.
Кончался 1919 год. Героической борьбой Красной Армии на фронтах, самоотверженным трудом рабочих и крестьян в тылу, были отбиты первые, самые тяжелые натиски интервентов и белогвардейцев. Страна завоевала мирную передышку.
Позади лежит главная полоса гражданских войн, которые мы вели. И впереди главная полоса того мирного строительства, которое всех нас привлекает, которого мы хотим, которое мы должны творить и которому мы посвятим все свои усилия и всю свою жизнь. Ленин.